Ну что ж, привет, друзья! Сегодня с вами опять выпуск раскадровки. Программный выпуск. Мы сегодня поговорим о своих планах, о том, что мы уже сделали, о том, что нам задумывалось еще сделать. Обсудим вместе с вами. Хотим тоже какую-то обратную связь от вас получить. И сегодня с вами мы, постоянный ведущий проекта «Раскадровка», Людмила Александрова.
Всем привет!
И я, Алексей Власихин. Итак, еще раз. Сегодня мы хотим, во-первых, презентовать вам наш масштабный проект «100 духовно значимых фильмов». Мы о нем уже писали в своих пабликах и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Но если вдруг вы пропустили эту новость, то, пожалуйста, проходите в наши группы, и там вы сможете увидеть вот весь этот список во всем его величии и великолепии. Что это такое? Да, пару слов об этом скажем?
Да.
Это мы нам постоянно писали, часто всех спрашивают, всех, кто более-менее говорит о кино, часто спрашивают, порекомендуйте какие-то фильмы. Да, давайте мы, есть ли у вас какой-то список там, самых любимых фильмов. Мы мучились, думали, и то ли в силу природной скромности, то ли по каким-то другим причинам, мы как-то свой собственный список решили пока не предъявлять человечеству. Но, порывшись, поискавши, мы нашли близкий нам по духу и интересный с точки зрения какого-то вызова, в том числе такого зрительского, список, который составили представители сообщества Arts and Faith, близкие нам по убеждениям люди, то есть это кинокритики, вообще критики в области искусства, которые при этом являются людьми верующими, которые являются христианами, и вот пытаются именно через призму христианской традиции, христианского мировоззрения посмотреть на вообще искусство вообще и на кинематограф в частности. И вот они на протяжении нескольких лет составляют и обновляют такой список. Они называют его вот на русский как-то по-другому, более художественному мне не удалось перевести, по крайней мере, 100 там, spiritually significant movies. Да, вот мы тоже решили примерно так и оставить название, как оно есть в оригинале, хотя слово «духовное», оно как-то очень по-разному иногда понимается. О чем здесь речь идет? Это 100 фильмов, которые с точки зрения представителей этого сообщества поднимают темы смысла жизни, какого-то нашего поиска истины, красоты, поиска Бога. Эти фильмы, которые оказали на них самих какое-то глубокое впечатление. Да, и они там методом всяких голосований вот этот список составили и его с некоторой периодичностью обновляют.
Да, и список для нас вообще не новый. 25% как раз мы посмотрели и обсудили уже фильмы, которые действительно нам нравятся и нам кажутся важными, оказались в этом списке. Вот раскадровка сама эти фильмы обсуждала. То есть часть, буквально вот четвертая часть этого списка, нам оказалась знакомой, и мы с ними согласились.
Мне больше.
Да, тебе больше.
Да, чем четвертая.
Вот, но я имею в виду раскадровку как проект, к обсуждению уже существующие, да? А большая часть там, некоторые вообще незнакомы, очень интересные фильмы, и для нас в какой-то степени это вызов тоже, да? Во-первых, такой путь пройти длинный в 100 фильмов, а во-вторых, посмотреть и познакомиться с разными режиссерами и даже там фильмы, которые сняты там довольно давно, не суперсовременные, и расширить свою, что ли, такую палитру режиссеров, фильмов и так далее.
Да, мы воспринимаем его как личный вызов, как возможность тоже. В чем польза любого списка, по крайней мере, хорошо составленного, в том, что он тебя знакомит с какими-то фильмами, с какими-то произведениями, которые ты, во-первых, не смотрел, во-вторых, в мирное время вряд ли бы и посмотрел. Да, может быть, как-то не дошли бы. Все равно объективно сейчас такой объем всего выходит на киноэкраны и уже на телеэкраны, да что там в интернете уже, да, сейчас уже как только люди фильмы не смотрят, что неизбежно ты пропускаешь что-то. Да. И вот мы решили, что это такая хорошая возможность, в том числе для нас самих, посмотреть на фильмы, которые мы, может быть, так бы и не увидели. И решили, что это будет хороший такой совместный опыт. Мы приглашаем вас, друзья, да, чтобы вы к нам присоединялись, тоже смотрели эти фильмы. И плюс к этому, может быть, мы все-таки в итоге потом какой-то еще свой списочек составим.
Да, пока мы сейчас обсуждаем, если вы нас смотрите, мы будем рассказывать, какие фильмы уже посмотрели в рамках этого проекта. Чуть-чуть пробежимся, все они есть у нас в группе ВКонтакте, в Фейсбуке. И есть полный список одним постом этих 100 фильмов. Но нам интересна вот такая странная формулировка «духовно значимый фильм». Мы немножко объяснили, что это означает для авторов списка и для нас. Но что вы сами вкладываете в такое понятие? И напишите, какой для вас духовно значимый фильм и почему. Да? Почему именно под эту формулировку вы этот фильм адресуете. Да? И посмотрим, если он в списке, но это не так важно, сколько интересно, как вы сами понимаете, это довольно странное определение, но интересное
да,
определение.
Да, и может быть, и если мы еще как-то, если ваш список не совпадает с тем списком, который мы опубликовали, то, может, со временем мы и
добавим,
доберемся и вместе тоже поговорим о тех фильмах, которые важны и значимы для вас. А там, вот в этих 100 фильмах, о которых мы планируем поговорить в ближайшее время, а это будет достаточно длинный промежуток времени, потому что, 100 фильмов, это, в общем, даже если так регулярно делать раз в неделю, то это пару лет, да, как минимум. А там ведь есть еще какие-то новинки, что-то будем обсуждать и так, внепланово. А там на первом месте «Слово» Дрейра, там есть такие...
Андрей Рублев
там есть дневник сельского священника Брессона, да, список Шиндлера и так далее. Да? То есть здесь много очень всяких там фильмов, и более известных, менее известных, классика, какие-то фильмы, наоборот, достаточно, может быть, редкие, даже где-то, на первый взгляд, экзотические.
Есть анимация, есть документальные фильмы, анимация «Чудотворец», например, мультик. Документальные фильмы, например, «Внутренняя работа».
То есть «Акт убийства».
Да.
А, да. И,
даже балет есть один, по-моему.
Ну, как минимум один.
Да.
Скоро
доберемся, кстати,
башмачки.
До него. Да.
Да, скоро он будет у нас. Это один из таких классических тоже.
Фильм-концерт есть Аретты Франклин, «Amazing Grace». Да, это концерт.
Да,
то есть
да.
Самые разные жанры, это вообще прям увлекательно, интересно.
Да, и тут еще, конечно, тут можно сразу сказать, да как, что у Тарковского взяли только Андрея Рублева. Ну да, принцип этого списка состоит в том, что от одного режиссера только один фильм. Ну, чтобы, наверное, максимально широко представить то, что есть в современном кинематографе. Да, и мы уже какое-то время назад стартанули, вот, но о тех фильмах, которые мы уже обсуждали, мы, наверное, поговорим во второй части передачи. Вот. А вначале как раз мы поговорим о, получается, седьмом у нас.
Мы
снизу.
Идем с конца.
Мы
да.
идем с конца, мы идем с сотого фильма. Вот седьмой фильм, это фильм «Тимбукту» мавританского режиссера Абдрахмана Сисако. Не гарантируем правильность ударения. Это фильм 2014 года. Это как раз вот из разряда тех фильмов, которые, наверное, бы как-то не обязательно бы в нас попали, хотя он...
Хотя он получил множество французских премий, кинопремий, «Сезар», в частности, и был номинирован в этом году, в 2014-м, на «Оскар», соревновался, кстати, с нашим Левиафаном Звягинцева. А сам режиссер учился во ВГИКе.
Да.
Это бесполезная информация, но интересно.
Да, и первый фильм он снял, по-моему, где-то в какой-то из наших среднеазиатских республик. Где-то там.
По-моему, называется «Ростов», и какой-то африканский город, про себя немножко, док какой-то, да. То есть это африканец, который учился вот у нас во ВГИКе на режиссерских курсах.
Да, ну, в общем, такой, с одной стороны, фильм вроде бы действительно он попал в фокус внимания, с другой стороны, когда ты там произносишь мавританский режиссер, кажется, как-то это, экзотика, да, экзотика, наверное, для, по крайней мере, для меня.
Угу. Да, и пока мы не начали обсуждать именно сюжет, хочется обсудить картинку, да, такая экзотика, что хочется в кинотеатр пойти, да, на этот фильм, именно просто посмотреть вот виды этого города, Тимбукту, который в Мали, да, находится.
Да, город
вот.
Мали.
Это просто какое-то такое путешествие, это какое-то немножко National Geographic с точки зрения пейзажей, вообще, кочевой народ.
Туареги там,
Домов, такие мазанки, глиняные дома или какие они. Вот, это совершенно как будто другое измерение, это такие пейзажи, пустыня, кочевое племя, то, что они носят, одежда, их цвета, все так интересно.
Год их жизни. Хорошо, мы сразу переходим к обсуждению фильма.
Я хотела сказать важную вещь, да, что «Раскадровка» — это некоммерческий проект, который целиком и полностью опирается на единомышленников. Вы наши единомышленники в том плане, что мы вместе с вами задумываем какие-то проекты, как 100 духовно значимых фильмов, и очень опираемся на ваше мнение, когда делаем подкасты и обсуждения. Нам оно важно. Спасибо вам за ваши комментарии, за ваши вопросы и за живое участие. Мы вместе с вами уже и делали и рождественские фильмы выбирали и разные другие. Вы очень живо всегда реагируете. Спасибо вам за поддержку. И в этом пути 100 духовно значимых фильмов мы тоже опираемся на вас в плане лайков, комментариев, вопросов, мнений, да. Но также хочется подчеркнуть, что нам нужна и важна ваша финансовая поддержка. Поэтому, если вы хотите нас поддержать, поддержите наши планы, наши начинания, перейдите по ссылке в описании. Мы будем искренне рады любому вашему участию.
Да, спасибо большое.
Итак, Тимбукту.
Тимбукту, да. Значит, еще действие фильма происходит примерно, а может быть, не примерно, в 2012 году, вот в этом городке африканском, в малийском Тимбукту, или правильно сейчас говорят, утвержденное название, там по-разному можно произносить, Томбукту. В 2012 году в Мали, в частности в этом городке, к власти пришли религиозные экстремисты, да, вот, исламского толка, и установили там, ну, значит, жесткие правила жизни там, по такому вот, по специфическому толкованию законов шариата. И это вот привело к различным так, трагическим событиям в этом городе. Вообще я, значит, когда готовился сейчас, я как-то... Я вначале посмотрел фильм и... месту, скорее, географии того, где это все происходит, какого-то большого внимания вначале не уделил. Да, выглядит действительно интересно. Это, ну, мир такой совершенно другой по отношению к нам, другое устройство жизни. Да? Ну, вообще там пустыня, это Субсахара, да, то есть это как раз вот люди, привыкшие жить в пустыне, в песках, в совершенно других жизненных условиях.
Один из героев главных этого фильма живет в шатрах.
Да, Туарек, да, Туарек, да.
То есть они шатре.
Вот живет в шатре. Песке. И, собственно говоря, вот этот сам город, он очень интересно сделан. Вот эти конструкции, их называют глинобитными. Да? Вот в 1989 году, я тут прочитал, вот эти здания глинобитные в центре города были поставлены под охрану ЮНЕСКО, как памятник всемирного наследия. И плюс к этому еще, я опять тоже узнал, уже вот, готовясь, к эфиру, что в этом, этот город с очень богатой историей, его расцвет пришелся где-то на 14 век, и там одна из огромнейших библиотек, да, там, где, там порядка там, где, несколько сотен, как минимум там 100 тысяч, ну, около 100 тысяч больше значит, различных свитков, там, арабских и древнегреческих даже еще. И вот как раз, когда исламские радикалы пришли к власти в 2012 году, то, к сожалению, они вот попытались и вот эту библиотеку как-то уничтожить. Ее чудом спасли, как-то спрятали ее те, кто там находился. И некоторые здания исторические тоже были повреждены. То есть, когда их выбивали из города, они вот из, в принципе, не знаю, то ли отомстить, то ли вредности, в общем, какие-то исторические памятники повредили. Но в целом, вроде бы, городу как-то удалось выжить, удалось сохраниться. А влияние этого города, опять же, если верить Википедии, то говорит следующая африканская мусульманская поговорка. Соль прибывает с севера, золото с юга, а слово Божие и мудрость из Тимбукту.
Да. То есть такой маленький городок.
Ну, он сейчас маленький, да, порядка 20 тысяч населения, но когда-то он был одним из крупных центров, видимо, вот там вот проходили какие-то вот эти торговые пути, шедшие через как раз пустыню, и там на север Африки, или наоборот, на юг, в центр Африки. То есть это был такой... И там очень важно, да, что там была вот эта огромная библиотека и центр духовного образования, да, мусульманский. То есть там была определенная вот эта школа толкователя и так далее. То есть это был такой университетский, можно сказать, центр средневекового мусульманского африканского мира.
Да, я читала, да, что они все образованные, вернее, женщины у них точно образованные, учатся письменности, ну и чтению, и там образование, ну, и они много поют, сочиняют песен, да, духовных, какие-то духовные песни, это то, для, что для них было важно, то, чем они занимались. Почти все, во всех домах есть музыкальные инструменты. Вот. Ну, это действительно такое вот интересное место. С одной стороны, кочевники, которые... Они, у них земледелие основное, основные род занятий. И вот они пастухи, коров пасут и другой... там, коз и так далее. А с другой стороны, да, вот в этом фильме тоже показано, они... до того, как пришли, вот эта банда пришла, да, к ним, пели много-много, как-то разговаривали, да, вот какое-то такое...
Ну, скажем так, то есть этот город, он, очевидно, такое культурное значение большое играл всегда, и вот здесь... Я так понимаю, что это важно, почему мы эти, как, такие, казалось бы, исторические знания здесь озвучиваем, потому что в самом фильме центральное место занимает вот этот конфликт между такой суровой, радикальной религиозностью и какой-то, каким-то совершенно другим, более, ну, если скажем так, открытым, щедрым укладом жизни, который, с одной стороны, исламский, да, мусульманский, с другой стороны, уже, ну, как-то органично впитывающие в себя и местную какие-то традиционную культуру.
Ну да, мужики, которые приехали, маленькая банда, ну буквально банда с,
ну,
с автоматами.
Маленькие,
ну,
это фильмы выглядят,
ну,
тогда.
Ну да, фильм выглядит, да.
Вполне себе.
Да, с автоматами, с транспортом. Они исповедуют ислам. И те, кого они проботили, да, которых вели жесткие вот эти законы, тоже исповедуют ислам. То есть там нет борьбы религий. Есть просто разные понимания.
Да, борьба толкований, да, внутри одной религии, то есть более такого открытого и, ну, какого-то милосердного взгляда на природу религии и такого более сурового,
поэтому
законнического.
Один из самых интересных тоже героев второго плана – это как раз мулла.
Мулла,
да,
этого городка.
Вот этой церкви в этом городке, который…
Мечети.
Да, ой, да, мечети в городке, который, ну, как-то…
Пытается,
пытается
достучаться.
Вразумить, да, да, их, да. Вот этих бандитов, как-то
радикалов,
с ними,
да,
разговаривать.
Я не знаю, тут видишь, вот ты используешь слово «бандиты», оно в данном случае, конечно, такое ярко выраженное оценочное значение имеет. Да, то есть они действительно, по фильму мы видим,
вооруженные банды.
Да, приносят очень жесткий такой уклад жизни. Да, очень жесткий.
Ну, они добиваются следования этому укладу при помощи запугивания.
Да, я даже назвал не консервативный, а скорее радикальный, да, радикальный уклад жизни. Тут, видишь, что важно, конечно, мы всех... перипетии, которые стоят за вот конкретными историческими событиями, не знаем. Да? И действительно, очень трудно судить по художественному фильму о том, какая реальная там борьба происходила, что за этим стоят, потому что там, конечно, этнические конфликты, судя по всему, сложные, непростые. И потом, видишь, скажем, при всех каких-то красивостях и... ну, интересная история, рассказанная, драматическая история, рассказанная в этом фильме, все-таки нужно сказать, что не все, очень, зачастую подача с современными европейскими режиссерами, а здесь, хотя режиссер и мавританец, ну, в такой западной традиции выросший, да, подача вот этих радикальных групп как-то, она, ну, несколько карикатурно происходит. Да, происходит такое некое упрощение, потому что зачастую, если посмотреть на реальные исторические процессы, видишь, просто показать их какими-то дурачками, вот такими, которые откуда-то там пришли, да, невесть откуда, это, ну, все-таки карикатуризация, и тем самым вот этот карикатурный образ мешает нам пониманию реальных мотивов, которые двигают этими людьми.
Да,
и
но это художественное
часто...
высказывание, да, да, в данном случае. И, конечно, здесь вот эти люди, которые захватили власть, они показаны такими суровыми, малообразованными,
еще, да,
и при этом лицемерами. Они запрещают курить,
а сами курят.
Курят, запрещают футбол, сами являются заядлыми болельщиками футбольными и так далее.
Да, там сами говорят о строгости каких-то законов семейной жизни, а ходят к проституткам. Ну, в общем,
и крадут девушек, да, и, без суда и следствия.
В общем, это все как-то очень, да, здесь... даже просто, да, так вот, прямолинейно показано.
Пришло зло, в общем,
прошло,
да,
зло,
зло это давай топтать
такой, да, хороший
невинных граждан.
Да. Итак, собственно говоря, главный какой-то конфликт, который здесь показан, это конфликт между, ну, какой-то живой культурной традицией и какой-то суровой религиозностью, которая... пытаются ее подавить. Я думаю, кстати, это одна из причин, почему европейцам многим этим фильм хорошо зашел, да, потому что вот французам, да, с их какой-то традицией антирелигиозности. Опять же, здесь вот, мне кажется, есть некое зерно такое упрощение, но в целом, да, в целом фильм, он снят, он действительно красиво, да, он действительно показывает какие-то аспекты жизни людей, которые... которых мы так в мирной обстановке нигде не увидим, нигде о них не узнаем. Действительно, какая-то красивая, другая, загадочная жизнь. Люди, живущие в совершенно других условиях, но в чем-то очень при этом похожие на нас все равно. Да? Вот. Итак, еще раз, да, здесь вот приходят эти суровые религиозные люди, которые навязывают какие-то абсурдные запреты. Ну, там, среди этих запретов, скажем, женщины должны ходить постоянно в перчатках.
То есть это ни Африка, кусочка тела раз. Не должно быть видно, ну, кроме глаз, да, получается?
Нет, это просто дело в том, что вообще, насколько я знаю, вот исламские правила, шариат, он не предписывает, например, закрывать полностью лицо. Да, там, те же перчатки, в которых они находят, он тоже не предписывает.
Ну, да, они истолковали
Это сочетание каких-то вот исламских требований с какими-то местными традициями. И в отношении людей, живущих в определенных условиях, это вообще выглядит как-то несколько нелепо. Да? Они запрещают там музыку всякую, любую, там, запрещают футбол, запрещают спорт.
Потому что футбол, ну, и все это идет из Европы, развращает западное.
Ну, музыка, видимо, потому что она...
Все радостная.
Да, ну, как-то, может, не несет каких-то религиозных мотивов, да. Ну, и там есть в этом фильме один из показательных моментов, когда один парнишка, который читал рэп, а теперь вот он тоже является частью этой армии радикальных мусульман, он... должен на видеокамеру записать, вот почему он отказался от своего прежнего образа жизни в пользу нового. И мы видим, что ему там это не удается, не
сформулировать
получается.
Сформулировать не может.
Мне почему-то, говоря о, так сказать, актуальности повестки, я почему не запомнился именно этот момент с запретом рэпа, потому что недавно один из наших, так сказать, публичных деятелей тоже вот призвал рэперов чуть ли не сажать в тюрьму. Да, это... Кажется, что вот эти какие-то, не знаю, абсурдные, лицемерные, моралистические какие-то установки, они воспроизводятся вне зависимости от культуры, да, и какого-то, не знаю, исторического контекста, выплывают друг наружу и становятся чем-то подавляющим, да, подавляющим жизнь людей. И также здесь, конечно, вот весь этот набор, да, здесь мы видим весь набор суровых религиозных этих требований, запретов и злоупотребления той властью, в том числе религиозной властью. В частности, вот опять же, один из эпизодов, когда один из этих джихадистов, он решает, по сути дела, насильно женить на себе одну из местных девушек. То есть, по сути дела, ее желание в этом...
Не учитываются,
да. По большому счету, мы сейчас вот говорим о наборе действий, которые там происходят. Хотя в этом фильме есть и...
красота.
И сюжет, да, то есть, который строится вот вокруг семьи туарегов, да, там, Кидан со своей женой Сатимой и дочерью Тойей. Вот они живут в этой своей палатке, да, и вроде бы у них тоже какая-то своя жизнь. Но происходит там трагедия, он случайно убивает одного из жителей своего городка там в какой-то нелепой драке совершенно случайно, и поэтому должен подвергнуться смертной казни. Но мне кажется, что основная, пожалуй, ну, что ли, сила этого фильма как раз... Я бы сказал, что у него с основной сюжетной линией не очень хорошо. Она как-то теряется во множестве вот этих подсюжетов, под эпизодов. Это скорее такая зарисовка, коллаж того, как выглядит этот исторический культурный город под властью, в данном случае, вот таких радикальных религиозников. Да? Что с ними там
еще
происходит?
Это вот, мне показалось, что это не просто радикальные религиозники, а люди, которые живут на войне. То есть, когда ты живешь на войне, тебе сложно представлять свое будущее, и ты такой собран, да, и какую-то музыку будешь слушать, если тебе надо бить кого-то там, ну, в смысле, сражаться с кем-то, кто-то вот там твой враг, или подчинять, или удерживать какое-то место, да. Конечно, тебе тут... И это люди какой-то такой войной живущие, как бы не то чтобы... Они как будто бы с собой приносят... И они очень странно на своих мотоциклах и джипах смотрятся вообще в пейзаже пустыни. Вот люди, которые там живут, они смотрятся органично, красиво, а эти своими мотоциклами очень странно смотрятся, как какие-то пришельцы, да, хотя они, ну, часть из них местные там жители, вот, и это вот еще такое столкновение мировоззрений, как военного и такого мирного, да, когда ты живешь со своей семьей, когда вот на одном месте со своими соседями, община, эти люди, они потеряли родных, когда ушли, а у них где-то дети непонятно где растут, не возьмешь же их на войну, да, и это люди, вырвавшие себя с корнями ради того, чтобы жить на войне, на какой-то у тебя в голове вот какая-то война, да, и вот эта вот их инвалидность такая нравственная, она очень показана, то есть это люди, несущие в себе не веру, а скорее такую пустоту, да, как бы, которая пришла из-за того, что они выбрали такой способ жить, воевать постоянно, да, и это очень контрастно показано, ну, в этом фильме.
Да, хотя, опять же, здесь нужно сказать, что есть искушение этот фильм увидеть как некую критику конкретно там, именно радикального ислама, да, ну, такого вахабистского такого толка. Но, впрочем, справедливости ради надо сказать, что вот такого рода радикальность, как ты совершенно справедливо заметила, милитаристского такого типа, такая война против всего ради какой-то светлой идеи, она бывает не только по поводу религиозных идей. 20 век как раз показал, что это может быть идея нации, это может быть идея, там, не знаю, классовой борьбы, как было, в общем-то, в нашей стране, в Советском Союзе, когда тоже разрушались храмы, когда какие-то произведения искусства гибли, потому что они не соответствовали вот какой-то догме. Тоже какой-то такой своеобразный, новый, такой суровый аскетизм, который подчинял своим требованиям все проявления жизни, и все, что сюда вот идеологически не вписывалось, тоже становилось чем-то запретным. Я вот когда смотрел этот фильм, вспомнил, знаешь, я когда был подростком, занимался там восточными единоборствами, и узнал для себя, к определенному удивлению, что люди, которые хотели, например, заниматься карате в Советском Союзе, были мучениками. Всегда было запрещено. То есть карате запрещено было заниматься, поэтому те, кто хотел заниматься этим видом спорта, они, ну, действительно, вот должны были...
Катакомщики.
Да, подпольно заниматься. Также то же самое, что, как и люди, которые хотели слушать, например, там, рок-музыку, там, джаз еще до этого, какие-то... Даже, не знаю, ну там носить джинсы,
раскрешенные
и так далее. То есть вот все то, что не вписывалось в общий такой портрет советского человека, все это было запрещено. И люди, по сути дела, ну, из-за каких-то совершенно невинных вещей становились мучениками, да, становились изгоями, их подавляли. Поэтому вот эти механизмы, и, кстати, и вполне не во имя какой-то религиозной идеи, а вполне себе во имя прогресса там и... науки и процветания.
Да,
то есть какой-то идеологии. То есть эти вещи, они не носят сугубо религиозный характер. Я думаю, что важно, наверное, как-то избежать этого искушения, когда ты смотришь вот этот пример. Тем более, как мне все-таки кажется, что взгляд режиссера в данном случае несколько утрированный и упрощающий, несмотря на все прочие сильные стороны этого фильма. И, конечно, особо, пожалуй, то, что в нем касается, и, наверное, та причина, почему его и включили в этот список 100 духовных значимых фильмов. Ну, я думаю, причина номер один – это потому что, собственно говоря, внутри любой религиозной традиции, христианства, в частности, критика вот такой убивающей религиозности занимает важное место. Да, главный объект критики, скажем, Иисуса Христа в Евангелиях – это фарисеи. Вот те самые люди, которые тоже пытались увидеть религию как какие-то правила без милосердия, без какого-то подлинного человеколюбия. Да, просто правила, которые убивают и порабощают людей. Вторая причина состоит в том, что здесь показана как-то сила... как-то человеческого духа, который сопротивляется вот этой мертвящей какой-то обрядности.
Это такой очень тихий, мирный такой протест, практически бессловесный протест шепотом, что ты, да, можешь сделать против человека, против людей с автоматами, да, но при этом ты можешь петь, когда тебя бьют. Там,
да, вот там есть одна сцена, где девушку бьют за то, что она пела у себя дома, и пока ее бьют, наносят эти 40 ударов, там, 40 плюс 40. Да, 40 за то, что пела, 40 за то, что сидела в одной комнате с мужчинами. Она начинает петь, потому что это единственный способ ее побега, спасения, сопротивления в этой ситуации. Или один из тоже, наверное, визуально мощнейших таких моментов фильма. Там тоже, так как запрещено играть в футбол, то ребята играют в футбол без мяча. Там целый матч проходит вот этих ребят, которые бегают, но мяча у них нет. И как только подъезжает, так сказать, вот мотоцикл с этими сторонниками радикализма, вот с такой полицией нравов, они, так сказать, как-то делают вид, что просто делают разминку.
Да.
Ну, там вот это интересно смотреть, как они радуются самой идее того, что они таким образом такую, как бы, кукиш показывают вот всей этой...
Да, или там есть совершенно замечательный персонаж, сумасшедшая такая, которая вообще блевала на любые правила, и что с ней взять, как ее судить, если она ничего не понимает. Ну, как бы, да.
Вроде бы городская дурочка,
да,
вроде бы.
Да, у нее нет ни дома, ничего, она такая, она уличная. Живет на улице.
Гаитянка.
Да, она просто никакие, естественно, не носит ни перчатки, ничего, ходит с непокрытой головой, с яркой одеждой, и тем самым, они в таком, понятно, они в хаки, в цвета хаки, сами...
Ну, вот песчаных цветах.
Да, да, да. Ну, тут... как бы, которые позволяют им... Ну, суровая одноцветная форма одежды. Вот, она просто самим своим видом постоянно их провоцирует, да. Она очень яркая, в каких-то перьях, с какими-то петухами на руках. Ну, такой, да, Кстати, там женщины гораздо... больше отпора дают вот им своим таким способом, да, вот как эта сумасшедшая, или как девушка, которая петь начинает, или как торговка рыбой, которая говорит, ну вы издеваетесь, как я могу вообще очистить рыбу в перчатках, это ерунда полная, да, просто она не то чтобы, она как-то как соседка с ними ругается, да, что, и что за ерунда, да, и в сердцах там, видите меня, куда ходите уже, достали. Вот, да, такое какое-то очень интересное такое женская форма сопротивления.
Да, поэтому фильм, он полон и каких-то трагичных моментов, и каких-то проявлениях, ну, свободы подлинной, человеческого духа. Недаром фильм начинается с образа Лани, которая бежит по пустыне, и за ней гонятся вот эти, ну, скажем, условно, охотники с автоматами, да, пытаясь загнать ее. И она мчится по вот этой пустыне, воплощая в себе какой-то вот дух свободолюбия тех людей, которые живут там. И в фильме нет никаких легких ответов, нет даже какого-то хэппи-энда, да, по большому счету. Скорее, его можно смотреть фильм как, ну, некую трагедию, как катастрофу, происходящую в жизни людей. Но вот эти вот моменты какой-то поэтической свободы, такого проявления силы человеческого духа, это то, что оставляет при этом ощущение какого-то торжества, да, преодоления. Ну вот один из примеров фильма из нашего списка, да, этих 100 духовных фильмов, тоже посмотрите для себя, если будет возможность, посмотреть его, ну как-то постарайтесь, наверное, с субтитрами, там вот на русский нет никакого нормального официального перевода. Да, и тут, наверное, важна...
Там это, на нескольких языках
на нескольких языках
в фильме, и поэтому...
Я не знаю, если будет где-то тут возможность
перевод
у кого-то
неполный.
В кинотеатре, наверное, я думаю, что это не стоит надеяться, и даже в каком-то хорошем, скорее, там, Blu-ray издании тоже, к сожалению, наверное, его нет, но фильм стоит того, чтобы его посмотреть, и это интересный взгляд на жизнь людей, живущих совершенно в другом мире, но при этом очень близких нам в их вопросах, в их поиске, в их стремление к свободе, к радости.
Еще раз напомним, что фильм «Тимбукту» это часть нашего большого проекта «100 духовно значимых фильмов». Пишите в комментариях, какой фильм является для вас духовно значимым, подходит под это определение. Посмотрим, есть ли он в списке, в котором мы двигаемся, а если нет, может быть, и добавим. И напомним, что вот этот проект «100 духовно значимых фильмов» очень большое, важное событие, приключение для нас с Алексеем. Мы вкладываем сюда много ресурсов, много сил, готовимся, смотрим эти фильмы и думаем, очень хотим дойти до конца, да? Вот, и видим, что этот проект понравился и вам. Уже вышло 6 подкастов, мы получили лайки, вопросы, комментарии. Спасибо вам большое за поддержку, спасибо. За то, что встретили этот проект, приняли его и вместе с нами, мы надеемся, смотрите эти фильмы. А у нас есть еще грандиозные планы на этот проект. Не просто дойти до конца, это важно, конечно, большой план, это дойти до 100-го, до первого фильма. Это 2 года, как примерно посчитал Алексей. Мы также хотим сделать и видеоверсию этого проекта, для того, чтобы проект смогли увидеть, услышать люди, которые смотрят именно видео, да, например, там на Ютубе. Поэтому просим вас, поддержите наши планы, перейдите по ссылке в описании. Мы хотим, чтобы о нашем проекте узнало как можно большее количество людей. Будем искренне рады вашей поддержке, любой. По этой ссылке можно пожертвовать какую-то конкретную сумму или подписаться на ежемесячные пожертвования. В любом случае, ваша поддержка это для нас важна очень, и мы на нее рассчитываем и будем вам очень благодарны.
Да. Ну, а мы переходим... Сейчас, кстати, вы видели как раз ролик на экране, как можно это сделать. Да, спасибо вам большое еще раз, друзья. Проходите по ссылке в описании к этому эфиру. Будем благодарны любой вашей поддержке. И спасибо за то, что уже поддерживаете нас. Вот, а мы сейчас
Пробежимся,
в качестве такой рекламы нашего проекта поговорить о тех фильмах, которые мы уже обсудили. Не знаю, будет ли это реклама. Ну, по крайней мере, вы увидите, насколько разнообразные, странные, неожиданные фильмы включены в этот список.
Все эти фильмы в виде подкастов есть в нашей группе ВКонтакте, группа «Раскадровка». Часть фильмов есть на Фейсбуке. Как раз-таки Фейсбук ждет, чтобы мы видеоверсию проекта начали снимать. И там дополним.
Да, мы хотим на Ютубе, да, в том числе выкладывать, потому что это сейчас один из основных ресурсов. Вот тот формат, в котором мы делали до этого в виде подкаста ВКонтакте, все-таки, к сожалению, сейчас не имеет такого большого распространения.
Охвата.
Вот мы хотим, чтобы большее количество людей включилось в активный разговор с нами, поэтому ищем новые пути, новые возможности. В частности, хотим выкладывать это все в видеоформате на Ютубе.
Итак, мы обсудили уже 6 фильмов. Фильм номер 100. «Дядюшка Бумми, который помнит свои прошлые жизни».
Отпечат пункт Вера Ситакуна.
Из какой страны?
Таиланд.
Таиланда, тайский режиссер.
Видишь, мне важно, что я могу это выговорить.
Да,
очень необычный фильм. Он, пожалуй, может даже несколько напрячь того человека, который последовательно хочет по этому списку двигаться. Да, потому что киноязык этого тайского режиссера, Он действительно необычный, он очень поэтичный, очень медленный. Там чаще
вязкий
всего...
Вязкий такой.
Вязкий.
Там кино нет... похоже на сон, по-настоящему похоже.
Там нет какого-то прямого повествования зачастую, да, иногда как-то это все вот... кажется, что происходят как-то какие-то параллельные события, не всегда очевидным образом связанные друг с другом. И он скорее погружает тебя в определенную атмосферу, чем говорит какие-то... четкие рекомендации или там рассказывает какую-то четкую историю. Вот, это, пожалуй, наверное, отражает определенный взгляд на мир, где... Мы даже пришли к году, что не то, что даже буддийский взгляд на мир, а это, наверное, скорее взгляд на мир вот людей, живших в древности или, может быть, сейчас еще живущих таким образом в некоторых культурах, когда вот эта грань между реальным миром и миром...
Сверхъестественным
миром духов, миром, не знаю, умерших, она настолько... тонка, что вот часто переход туда и обратно, он для самих участников событий
почти незаметен. Да, этот фильм очень ярко рассказывает нам о том, что мы не просто живем в материальной реальности, которая нас окружает, но еще и рядом с нами находится мир сновидений, духов, нематериальный такой какой-то волшебный, какой-то таинственный, загадочный. Мир вот этот вот именно духовный, да? И здесь своеобразным языком, который близок к режиссеру, вот эта вот реальность и показана. Буквально за одним столом, вот в кадре вы видели, сидят, кстати, и герои этого фильма, и призраки их родственников. Вместе довольно-таки буднично рассуждая о чем-то, да? Вот,
я бы этот фильм рассматривал как определенный вызов для нас, как для европейцев, вот выросших в таком рационалистическом, вот, таком научном мировоззрении, задать вопрос, единственный ли это способ, как можно смотреть на жизнь. То есть, возможно, есть другая оптика, другой угол зрения, который позволяет нам видеть то, что мы, может быть, перестали видеть, а может быть... заставили себя видеть по-другому, да. Ну, то есть, так или иначе, то есть, это призыв нас увидеть вот мир как-то под другим ракурсом. И, пожалуй, ну, действительно, это мир, в котором там и жизнь, и смерть, они...
Перетекают друг друга.
Перетекают друг друга. И вот многое то, от чего мы благодаря каким-то вот достижениям условного цивилизации, там, прогресса пытаемся от себя отодвинуть, в том числе, например, смерть, да, как явление, как-то ее так изолировать, отодвинуть от себя. Здесь намного ближе героями, ну, уже потому что она чаще происходит, чаще случается, ближе происходит, ближе случается. Вот эти все вот вопросы, да, о том, кто мы, да, куда мы, откуда мы, и вот, собственно говоря, является ли наш взгляд на мир единственным возможным и правильным, это вот, пожалуй, те вопросы, которые, по крайней мере, у меня и вот у Людмилы возникли, когда мы посмотрели этот фильм. Он необычный, еще раз скажем, он очень такой специфический. Очень неторопливый, да, но, тем не менее, если, мне кажется, позволить вот этой поэтике говорить с тобой, когда
много
ты его смотришь,
можно
то
услышать,
много
да.
чего можно увидеть и услышать.
Следующий фильм – это «Мартин Боннер». Фильм, наоборот, очень реалистичный, да, про пожилого человека, который устроился консультантом, работает консультантом, поддерживающим оказывающим психологическую поддержку людям, которые вышли из тюрьмы.
Да, ну, занимается их такой, да, помощь в адаптации, в социальной адаптации для тех, кто вышел из тюрьмы. И это как раз фильм является, я бы сказал, тоже своеобразной противоположностью вот Тимбукту, о котором мы говорили. Он показывает человека, для которого вера и духовность — это что-то исполненное, ну, внимание, милосердие.
Сострадание.
Сострадание, то есть это образ
попытки
человека.
Попытки встать на место человека, которому ты помогаешь.
Да, это фильм, он цепляет тем, что там ты видишь, скажем, именно вот человека, проявляющего добродетель, очень естественно, очень органично. То есть это не выглядит как, ну, какой-то вымученный такой персонаж, который пытается искусственно следовать каким-то правилам. Нет, а в его жизни есть, ну, личная какая-то сокрушенность, позволяющая ему по-другому чувствовать боль людей, позволяющая ему как-то лучше понимать и принимать людей, которые тоже, может быть, в своей жизни совершили ошибки. И вот это вот какое-то просто, ну, чудо понимания, чудо милосердия, оно настолько...
Умещающийся в таком человеке, пожилом дедушке, обычном самом.
Да, да, да. И ты когда смотришь, то есть этот фильм, он поражает вот этой обычностью, с одной стороны, реалистичностью и в то же время... Ну, какой-то очень захватывающей красоте главного персонажа. То есть это вот тот фильм, который, ну, меня лично поразил, и мы его всячески советуем в любом случае, вне зависимости от того, пойдете вы с нами по всему списку или нет, но его точно посмотрите.
Следующий фильм «А у вас который час?» режиссер Цай Мин Лян.
Да, еще один удар со стороны Востока, еще один непривычный, совершенно какой-то вот... Странный киноязык с медленностями, да, с очень неторопливым тоже повествованием, в котором, ну, на определенном этапе можно вообще, так сказать, запутаться и не понять, к чему это здесь все происходящее. Иногда кажется, что ты просто наблюдаешь там, да, через уличную камеру за происходящим где-то. Да. Хотя вот в итоге все равно, опять же, странно, если ты позволяешь этому языку с тобой разговаривать, то ты начинаешь чувствовать, ну, красоту и силу сюжета, который происходит. Да, вообще, ну, в данном случае я бы рассматривал этот фильм Цай Мин Ляна не просто как отдельное тоже произведение, так же, как и с Отпечатанным Вираситакуном, а скорее как приглашение в мир режиссера. Да, то есть посмотреть, может быть, его какие-то еще другие фильмы, чтобы в целом соприкоснуться с ним получше. Да? Потому что действительно, вот, это такой тоже, мне кажется, способ. Этот фильм помогает смотреть на обыденную реальность по-другому, нежели мы привыкли.
В этом случае, да, и «Дядюшка Бунми», и «У вас который час» — это такое антикино. Ну, то есть...
Ну, скажем, антиэкшн кино,
да,
такое.
Ну, и да, даже где-то сюжет тоже странное понятие для таких фильмов, да. Он, сюжет растекается множеством разных линий. Мы много времени медитативно проводим с героями, они никуда не идут, они где-то в своей внутренней реальности находятся, со своими внутренними переживаниями, и с этими переживаниями вместе с ними, долго сидя в комнате, можем находиться и мы. То есть экшен не в том смысле, что перестрелки, а просто они даже сидят на месте и никуда не идут. Мы с ними в этих паузах каких-то смысловых подвисаем вместе.
Да, и тоже вот одна из таких захватывающих особенностей этого фильма, там показаны люди, герои Цай Мин Ляна, они очень одиноки. Их одиночество настолько глубокое, настолько кричащее, что кажется, только единственный способ им найти другого, да, и как-то соединиться вместе, это если есть вот, опять же, тот самый какое-то духовное измерение, духовный мир, о котором вот мы там упоминали и в фильмах «Отпечатанного Вираситакуна».
Так, например, если ты влюбился в девушку, которая поехала в Париж, и ты никогда ее больше не увидишь, можно попробовать все часы в городе твоем перевести на парижское время.
Да,
совершенно убийственная идея. Как это тебя соединит с этой девушкой? Ну, вот это какая-то такая вера чудака, да? Вот, которая... Вера влюбленного.
Это крик о другом. Это, да. Да, крик о потребности в общении. Это крик о том, что человек не может быть один. Да, и вот этот, пожалуй, крик, он и делает фильм Цай Мин Ляна такими щемящими, трогательными, да, как-то оставляющими какое-то послевкусие, да, после того, как ты их посмотрел.
Следующий фильм — это «Назарин» Бунюэля, черно-белый фильм о таком праведнике, до такой степени добром человеке, что аж смешно. Ну, то есть он за этой доброты все время попадает в переделки, и толком эта доброта как-то не то чтобы никому не нужна, но, в общем, из-за этой доброты много чего вокруг него разрушается, и с сам с этой добротой практически никому не нужен.
Да, и интересно, что сам Бунюэль был убежденным атеистом.
Коммунистом.
Да, коммунистом, атеистом.
Хулиганом, провокатором.
И здесь, снимая этот фильм, он тоже, ну, как считается, старался, ну, как-то высмеять какие-то положения, ну, в данном случае, там, христианской, там, католической религиозности. Получилось у него высмеять или нет, это вот большой вопрос, да, потому что тот образ вот этого доброго священника, пытающегося помогать людям, несмотря ни на что, он многим показался настолько внутренне убедительным, что они решили, что это все...
Что фильм чуть не получил приз экуменического жюри.
А, по-моему, получил, нет?
Так, да, нет. Чуть не получил, хотели дать. И, ну, получил какие-то призы, благодарности от священнослужителей, но Бунюэль над этим, конечно, смеялся и ни за какими призами не ездил.
Ну, а с другой стороны, мы можем в данном случае посмеяться над своим Бунюэлем, потому что, правда, иногда, скажем, жизнь настолько сильнее, да, что даже, вот, так сказать, критики, там, не знаю, религиозности вдруг создают портрет, который кажется... религиозно убедительным для многих. Хотя, опять же, вот мы, когда обсуждали этот фильм, то есть мне кажется, что здесь, конечно, Бунюэль показывает очень... ну, он, скажем, критикует очень плоский образ, в данном случае, там, сказать, христианской католической духовности. Да? Вот, в общем, для христианства человек, который не видит непосредственного воздаяния, награды за свои добрые поступки, не является чем-то необычным, чем-то странным. Это наоборот то, что, в общем, кажется, что вполне себе естественно. Это путь Христа, путь апостолов, путь многих подвижников на протяжении всей истории христианства. И, ну, кажется странным изображать человека, который вот внутри христианской традиции живет и делает добро, и вдруг разочаровывается из-за того, что его на руках после этого не носят. Ну, в общем, поэтому, да, это как фильм, вот он снят противоречивым режиссером в противоречивое время, да, и вот... Собственно, он касается вопросов, которые так или иначе возникают перед каждым человеком.
Да, еще режиссер, спорящий внутри себя со своим, да, католическим, да, да, воспитанием, образованием. Да.
Да, и это делает фильм в этом смысле интересным, потому что, ну, создает какой-то вот такой своеобразный внутренний диалог.
А следующий фильм «Дзя Джанке. Натюрморт». Опять
Восток.
Да.
Да, в данном случае Китай, материковый Китай. Это один из крупнейших современных китайских режиссеров. Фильм рассказывает о... Он, фильм какой-то в этом смысле очень китайский, да, потому что он показывает вот эти, ну, какой-то, ну, такой огромный человеческий муравейник, в котором кажется, что каждый человечек, да, он какая-то вот былинка, песчинка. Вот это происходит, какие-то стройки века, а в Китае с их вот огромным количеством людей эти стройки приобретают еще больший размер и размах, чем то, что, например, мы видели, там, скажем, в Советском Союзе. Да, вот какие-то огромные плотины строятся, и кажется, что наплевать на отдельных людей, потому что там зальют ради этих вот новых плотин, гидроэлектростанций, там какие-то города, где люди столетиями жили, да, может быть, тысячелетиями жили, там, с богатой культурой какой-то. И вот эти маленькие люди, которые во всем этом пытаются как-то еще найти друг друга, не потеряться, и как будто бы их эта вода вот такой вот воронкой крутит. Но Дзя Джанке, он при всем при этом показывает этих маленьких людей так, что ты влюбляешься в них, ты хочешь им счастья. То есть он как-то видит их не как былинки, не как вот болтики, он видит как живых людей, которым хочется, чтобы в жизни как-то повезло. И это вот в этом смысле, мне кажется, очень глубокий гуманистический посыл, да, человеколюбивый.
И еще один фильм, который мы недавно вывесили в форме подкаста, это фильм «Место в сердце». Наивная история про женщину, которая, потеряв мужа, находясь в сложных жизненных обстоятельствах, во времена Великой депрессии, борется за себя, за свою жизнь, за своих детей, за свой дом. Вот, и...
Такая история американской бабушки, да, да, которая прошла через очень трудные времена, но сохранила человеколюбие, сохранила человечность, и благодаря этому победила. Это фильм вот про людей, которые, оказавшись на обочине, да, из-за каких-то экономических сложностей или там из-за каких-то личных болезней, тем не менее находят в себе силу, держась друг за друга, поддерживая друг друга, вот, побеждать, преодолевать. И этот фильм, он еще, ну, пожалуй, характерен каким-то взглядом, ну, всепрощающим. Да. Может быть, тоже такой взгляд, ну, хорошей бабушки, да, которая находит в своем сердце достаточно места, чтобы примирить тех, кто даже при жизни не сумел помириться друг с другом.
Самая очень интересная финальная сцена. Посмотрите, если еще не смотрели.
Да, вам понравится.
Все.
Да, спасибо, спасибо, что сегодня слушали нас. Нам действительно очень важны ваши комментарии, обратная связь от вас. Какие фильмы вы для себя считаете самыми духовно значимыми? Можете один фильм, можете даже списочек какой-то небольшой для нас накидать. Это будет хорошим началом для нашего общего разговора. Еще раз спасибо огромное, друзья, за то, что вы поддерживаете нас. Для того, чтобы поддержать наш проект и сделать его еще более интересным, проходите по ссылке в описании под этим эфиром. Мы будем благодарны любой помощи. Спасибо вам огромное, друзья. Пока и до встречи через неделю в новом обсуждении.
До свидания.